Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Мы вспоминаем сегодня личность совершенно замечательную и светлую – Юрия Висбора. Такую короткую прожил жизнь, всего 50 лет, а вошел в историю и в память эпохи тотально, повсеместно, своими песнями, ролями в кино, просто даже обликом своим, собравшим какие-то лучшие, идеальные черты поколения, черты универсально многосторонне одаренного человека. И в студии у нас сегодня дочь Юрия Осича, журналист Татьяна Висбор. Таня, здрасте, дорогая, очень рады вас видеть. Висбор – легендарное имя, точнее фамилия, которой даже имени прибавлять не надо, настолько узнаваемо и, главное, звонко и музыкально она звучит. Для нескольких поколений советских людей она была символом, синонимом свободного, неподцензурного изъявления чувств и мыслей в поэтическом песенном слове. Хотя в своих песнях Висбор не высказывался на острые социальные темы, не бросал вызов власти и даже не прибегал к языку аллюзий. Он просто свободно пел о силе человеческого духа, о хрупкой красоте человеческих отношений, о способности человека не сдаваться на милость обстоятельств и сопротивляться напору, во много раз превосходящей его по своим возможностям стихии. Но в этом гитарно-поэтическом гимне свободе и был вызов несвободе, протест против нее. Он умер безумно рано, а такое впечатление, что прожил большую жизнь, так много после себя оставил – песен, книг, ролей, фильмов. Но главное, конечно, песен. Хорошо, очень просто, именно в висборовском духе написал на его смерть Александр Городницкий. «Нам с годами ближе станут эти песни, каждая их строчка будет дорога. Снова чьи-то лыжи греются у печки, на плато полночном снежная пурга. Что же, неужели прожит век недлинный, с этим примириться все же не могу? Как мы песни пели в доме на Неглинной и на летнем чистом Волжском берегу. Мы болезни лечим, мы не верим в бредни, в суматохе будин, тянем день за днем. Но тому не легче, кто уйдет последним, ведь заплакать будет некому о нем. Нас не вспомнят в избранном, мы писали плохо, нет печальней участи первых петухов. Вместе с Юрой Висбором кончилась эпоха, время нашей юности, песен и стихов». Ну, я, на самом деле, давно очень хотел сделать передачу об Юрии Осиче. Не было какого-то такого, ну, такой рефлекс журналиста, значит, повода информационного. И вот его судьба подкинула. Мемориальная доска открылась, по-моему, на позапрошлой неделе. Открылась она на Сретенке Висбором, прославленной в доме, где он провел детство и юность. Да,
10 октября, да, 10 октября, это Ананевский переулок.
Ананевский, вот единственное, что я только в автобиографии его читал, что он в Панкратиевском переулке был.
Да, но дело в том, что поменялось несколько структуры города, и, в общем, по каким-то причинам...
Ну да, там,
причинам
там же столько было поломано.
Ну, в этом, кстати, была такая загадка долгие годы, которая витала, потому что все пытались найти дом на Панкратиевском переулке, а он давно был уже на Ананьевском. И благодаря так называемым КСПшникам, которые дотошно изучали этот вопрос, и рыли, и копали, вот конкретно Толя Азаров, он как раз отыскал
этот дом. Но это дом именно по тот дом, не да, то, что да. какой-то дом, который стоит на том самом месте.
Нет, это абсолютно тот самый дом. Ага. Мало того, та самая квартира. И, значит, познакомившись, просто, собственно, позвонив в дверь этой самой квартиры, он, Анатолий Азаров, неожиданно для себя, уже и я сейчас знаю этих людей, увидел очаровательную семью, и очень творческую, надо сказать, которые, по легенде, они предполагали, что им передавалась эта легенда, что они... где-то здесь, в этом доме, жил Юрий Висбор. Они не ожидали, что именно в этой квартире, но не то, что в этой квартире, там же была комната одна, 12-метровая комната. И, в общем, мы познакомились с этими замечательными людьми, которые вот во время открытия доски, это семья Козловых, во время открытия доски они туда, значит, пускали большое количество людей, а Толя Азаров, как профессиональный экскурсовод, говорил, что где, когда происходило, и вот толпы туда, значит, по 10, по 12 человек, потому что квартира небольшая, заходили, им все было рассказано, объяснено, но... Что самое интересное, есть же в этой квартире кухня, да? Угу. И вот, возвращаясь с очередной экскурсии, я неожиданно увидела наших людей. Ну, наших людей — это люди, значит, с гитарой, ага, с чем-то еще, которые уже сидят, которые за столом на кухне, у которых скромная место. Закусочка и, значит, скромная бутылочка, уже гитарочка, уже все как надо. И с ними же наши замечательные хозяева. То есть, вы понимаете, это аура какая-то, которая вот идет от облика отца и вообще от того времени, от шестидесятников, она... позволяет людям вестись, не то что вестись, они, конечно, не по-хамски, а открыто и абсолютно свободно, и совершенно уникально, именно рассчитывая и получая в обмен доверие, тепло и так далее. То есть это какая-то удивительная совершенно история.
Поразительно, поразительно. Я, как бы так сказать, немного, конечно, завидую, потому что сам я живу и всю жизнь живу в доме, где Юрий Ильич жил последние 10 лет своей жизни, там у Кутузовского проспекта, на Студенческой улице. Да, да. Вот, и я его помню очень хорошо, и даже в последние какие-то его такие месяцы он, при том, что он уже себя чувствовал нехорошо и все прочее, но вот от него какая-то эманация личности, свет личности действительно, действительно исходил. Угу. Действительно. И, конечно, замечательно, что вот таким образом память увековечена. Какие годы он там жил в этом вот именно доме?
С 42 по 49 год, собственно, там он и формировался, это и старший класс, он учился в старших классах, и как раз вот все песни, которые были потом посвящены... «Вернуть бы мне те корабли, с парусами в косую линейку», «Здравствуй, здравствуй, Мосретинский двор», это тоже эта же самая эпоха. Самое удивительное, что когда общаешься с людьми, то все говорят, а вот эта песня на самом деле даже не про Сретенский двор, а про мой, там, про Арбатский, там, я не знаю, про Каретный, там, если уж вспоминать наших классиков, да, про еще какой-то, потому что отец в этом своем, он попал в поколение, конечно. Попал в то, что вот, и каждый считает этот двор своим, потому что это дворы шестидесятых, то есть шестидесятников, которые тогда были, много знали мы «Дети войны», да, вот, «Дети войны».
Но этим классика и отличается от заурядной там литературы, заурядной поэзии, что она, конечно, фокусирует в своих образах очень что-то такое, так сказать, много чего. Вот так вот. Это, конечно, замечательно. А каким, Юрий Ильич, вот в вашей памяти остался?
Ой, такие вопросы, вы знаете, на самом деле на них очень сложно отвечать, потому что сразу возникает много-много картинок из детства, из более какой-то зрелой жизни. И хочется и сказать и так, и вот и так, и
так. А давайте тогда все-таки с детства. Он хорошим был отцом?
Конечно, несомненно. При этом он никогда не... Вот, знаете, есть такой там менторский тон или там нотации. Да, он никогда мне не читал нотации. Никогда не... Нам с сестрой тоже, мы же жили, кстати, здесь у вас просто практически напротив.
Ну,
да,
конечно, в доме, с 50 метров. Доме, который тоже впору облепить мемориальными досками.
Да, у нас не было каких-то таких откровенных запретов, там, что читать нельзя, что делать нельзя.
Таня, а с кем вы больше внутренне были связаны? С отцом или с мамой? Потому что мы говорим, маму-то мы еще не упомянули. Мама замечательная тоже.
Мама
совершенно.
Мама Якушева, да.
Личность.
Ну как, мама была моей подружкой. Мама была моей подружкой. Мама была бесконечная вольница во взглядах. Мама была моей жилеткой, когда я переживала очередные там любови. Мама была абсолютной и во всех любых ситуациях жизненных, которые были, отца я все-таки щадила, потому что я понимала, что когда, если он узнавал о каком-то очередном мальчике, у него корежилось лицо, хотя он пытался быть и все время держать
себя. Почему? Ревновал?
Да, конечно, ревновал. Ну, конечно. Он же считал, что я такая красотка немыслимая. Сильно заблуждался и умница-красавица.
Скажите мне, а родители счастливы были друг с другом?
они, несомненно, несомненно были счастливы. Мало того, когда мне исполнилось 25 лет, и отец пришел со своей, ну, уже сейчас, раньше я шутила, крайней женой, да, нет, с последней все-таки, угу. Ниной Филимоновной Тихоновой Висбор, если полностью с Ниночкой.
Конечно.
И он пришел с ней на мой день рождения и сказал замечательную фразу: «Был бы молодой, все равно б на Атке женился». И их связывало...
Вот маме-то какой бальзам, небось, был.
Нет,
на душу.
Нет, да, ну, естественно, само собой, но там такие тесные были взаимоотношения, дружеские, угу. На протяжении всей жизни, вот всей. Угу. Правда, моя мама, независимо от чего, не дала мне потерять моего отца. Бывают же такие угу. случаи, да, когда там люди не разговаривают, запрещают видеться и так далее. И это совершенно не про нее. В этом отношении она, если не сказать просто блаженная, знаете, просто святая до блаженства. Это она очень любила отца. И,
а он так и остался таким главным мужчиной ее жизни?
Нет, нет, почему? Ну, был его просто ближайший друг Максим Кусургашев, угу. Это радиожурналист, вот тоже ушедшая жизнь. К сожалению, уже никого нет, и я оказалась полной сиротой. Ну, у нас вот Женя осталась. Вот Женя, угу. Это моя тоже. Угу. Ми секундра мадра, знаете как?
Ну, да.
Это моя
да.
вторая мама. Ну, вот только так осталось. Конечно, они были счастливы, хотя взаимоотношения у творческих людей очень сложные. Угу. Например, я всегда вспоминаю этот случай, рассказанный и бабушкой, и мамой, когда они с папой, мама с папой писали песню. Это было еще на той самой Неглинке, угу. В коммунальной квартире. И, значит, они писали песню. Песня называлась «Бегут, бегут колеса». И там были... рассветы. И вот рассветы папа предложил красивые, а мама предложила холодные. Uh-huh. А папа сказал, что холодные это чушь собачья, а мама сказала, что красивые это такая банальность, что за которую вообще будет стыдно всем поэтам, так сказать, нет.
Ну, я согласен.
В общем,
с
короче,
мамой,
они
да.
поругались, они поругались. И бабушка, значит, а так как это одна комната, моя бабушка, значит, Мария Григорьевна Шевченко, которая занимала большой пост тогда, она начальник гигиены питания была и отдел гигиены питания да, в Минздраве СССР на Рахмановском переулке. Она завернула меня в одеяльце байковое и в ночь, в мороз, с криком: «Мне плевать, какие у вас рассветы, вы мне ребенка проспали». А, это мама убежала, значит. Это бабушка за ней с криком: «Мне плевать, какие у вас рассветы, вы мне ребенка проспали». Она, значит, ее догнала, вернула. Они помирились, и к утру рассветы стали дрожащие.
Ага, дрожащие.
Да. Вот такая, значит...
Лучший из трех
творческими людьми это большая проблема. Но если вы почитаете... у меня есть книжка, называется «Монологи со сцены». Я совсем недавно на нее наткнулся, иногда литературы очень много. И я ее досконально прочла, и там собраны очень многие звука, то, что вот записано в звуке концерта отца. Угу. Вот нету такого концерта, где бы он не сказал, что один из лучших поэтов это Ада Якушева. Именно угу. поэтов. Именно поэтов. Угу. И это отмечали все.
Главной женщиной его жизни осталась мама или трудно так сказать?
Нет, ну, они все похожи. Я, например, вот сейчас в своем нынешнем виде не устает повторять, похоже на Женю Уралову больше, чем на свою маму. Угу. На мою маму похожа моя дочь Варя.
Варя Бороскопи,
одно лицо,
по-моему.
Да.
Ага.
А клон. Вот угу. это еще Никитин сказал. Вот так увидишь Варю и поверишь в переселение душ. И вот потому что был один тип женщины. Один тип.
Ну да, это такой... Такая идея немецкого романтизма, что мужчина всегда, как
хотя,
бы, да, сказать, как будто в одну и ту женщину влюбляется, меняет.
Если вспомнить Зиновия Ефимовича Герта, великого актера, который, ну, ему приписывают фразу «каждая последующая жена хуже предыдущей», вот, у мамы просто когда-то вместе с отчимом они вот написали книгу, которая так и называется «Три жены тому назад».
Да, да, да.
И там вот как раз переписка Висбора Якушева, она тоже...
А это, кажется, тоже гердовское выражение, нет? «Три жены тому назад».
Да, да, да.
Его,
да, конечно.
Да.
Его. Вот в том-то и дело.
Mm-hmm.
Так что я не могу сказать. Я думаю, что это собирательный образ, конечно.
Mm-hmm. Ну, вообще, отец был влюбчивый человек? Вот. Или просто ему женщины не давали проходу?
Да не, ну что вы, конечно, влюбчивый, бесконечно.
Mm-hmm. Но женщины проход не давали?
Не давали, но он был абсолютно влюбчивым. Без этого же, при этом Женя, например, не могла понять, и она тоже рассказывает периодически, что увидела на съемках, на Хуциев сказал, вот будет у нас сниматься там вот такой-то Юрий Висбор, он не профессиональный актер, угу. Он вообще журналист. И какой-то вошел такой чуть-чуть лысоватый, мешковатый, там, полноватый. Хотя, мне кажется, отец того периода был бесконечно красавец. Ну, ладно.
Но вот он как-то полноватым он... никогда не казался. Только в роли бармена, где нужно было.
Крупный, это, так достаточно сказать. Крупный.
Он крупный, хорошо сложенный такой.
Вот. Но вот она говорит, и что-то в этом образе совершенно просто не давало вообще спать и жить и дышать.
Когда Юрий Висборг там был. И ложки, вот которые вот, люди берут там ложки, трапезничать в этой столовке, вот, они все разносортные. И вот там буквально пяток вот таких был. Я так прикинул. Висборг там жил где-то 2 недели. Он как минимум 3 раза в день ходил в эту столовку. Скорее всего, ложки тогда там были вот именно нормальные, стильные. Одного вида вот именно осетинские. Это потом началось разорение.
Высоцкий такой он. Раз, два, быстро пожил и быстро ушел. И я, когда начинал работать над Высоцким, я был гораздо моложе Высоцкого, и Высоцкий был для меня некий дядя такой, которому нужно было расти. И вдруг я ощутил в определенный момент, очнулся, уна, я уже перерос. Потом как-то так получилось, что я вот дорос до Висборга, и ощутил, что это тоже не так-то просто все. Это тоже трагедия, и мне интересно понимать, как вот эти люди, вообще они жили в этом кипящем бульоне, и как делали вид, или как умудрялись в этом жить, что они говорили на кухнях, вот, ведь они были ближе и к войне, еще были ветераны, с которыми можно было там плотно пообщаться, еще не так далеко были репрессии, и вот в этом всем это поколение как-то умудрялось строить страну молчком, улыбаться, быть счастливыми, ходить в походы, писать между строк. Поэтому у Висборга я нашел очень много того, таких вот намеков, перенамеков, очень серьезных и вообще как бы отражающих эпоху ту. А зато мы делаем ракеты. Вот эта да, беседа. Да, перекрывают. Впереди планеты всей. Это такая горькая усмешка. Они сидят с иностранцем. Он говорит, ну что ж вы такие унылые, угрюмые-то. И в этом есть горькая ухмылка такая. Голые боссы, но мы вам 5 ракетами шандарахнем, все же в бой-то их потопили. Просто нечего нам больше терять. Вот, оказывается, тексты были перебраны. Вот, у Висборга скрывать, не терять, а скрывать. И если пели в лагере, там каждый сделал все, что мог, каждый предал. Такая жизнь в жизни, государство в государстве.
Тань, ну а теперь я хотел бы поговорить о творчестве Юрия Ильича более подробно. И вот первое, что я хотел бы вас спросить, вот это вот многогранность таланта почти какая-то ренессансная, потому что и журналист, и поэт, автор песен, кинодокументалист, да. Киносценарист, не говоря уже обо всех его спортивных увлечениях, которые тоже почти были на профессиональном уровне, если он был инструктором там по горнолыжному спорту. Вот это что было? Это была такая разбросанность, такая, как, такой какой-то, так сказать, блеск дилетантизма или просто такая мощная какая-то натура, которая себе просто в одном применении не могла найти. Вот, ей нужно было несколько выходов.
Ну и несколько выходов. Я иногда думаю, что, может быть, он и прожил так немного, и так много успел, просто по той причине, что он в одной жизни уместил, в общем, несколько. Порядок жизней. И все они были удачны, и все они ему удались. Не сказать, что это разбросанность, это, мне кажется, это неуемное желание жить и существовать, и творить, и состояться в конце концов. Хотя он об этом не думал. Вы знаете, не так давно я эту фразу услышала из интервью вот Нины. Отец говорил очень хорошую фразу. Она очень глубокая. Вершина славы – пустыня Гоби. Понимаете? То есть туда стремиться нельзя. То есть можно стремиться, но не надо ее достигать. Ты останешься в одиночестве.
Ну да, это как и вершина власти.
В одиночестве, в любом. Сказал в одиночестве, опять это не... Это все комментарии, все, все забыли, вырезали все комментарии.
Да,
они совершенно не нужны.
Очень здорово и точно, и емко сказано. А вот все-таки, вот что он считал главным делом своей жизни? Вот если представить себе так, что он заполняет анкету, графа профессия, вот что бы он там написал?
Значит, он уже написал. Даже нам думать не надо. Он своей основной профессией считал журналистику и кинодокументалистику.
Но, тем не менее, все-таки, Тань, вот больше всего он остался и останется в своих песнях при всех этих замечательных фильмах документальных. Какое значение он им придавал?
Ну, просто вот...
Это все-таки вот был какой-то главный такой выход для его таланта? Или он
выход
их так писал...
Нет, выход главный, просто он никогда не считал это профессией. Просто есть ряд людей, которые не писать не могут.
Вот кто его в авторской песне, кто его какой-то предшественник такой? Вот, а может, он сам говорил? Потому что она же возникла все-таки, в общем, она возникла именно в этом поколении, с одной стороны, с другой стороны, какие-то, так сказать, предтечи и предшественники существуют, да?
Мне Дмитрий Антонович Сухарев рассказывал, что он был у него в больнице прям буквально за там сутки, за двое до отца, до ухода. И отец ему читал Мартынова.
Мартынова, ага.
Он очень любил поэзию, он любил Мартынова, он любил Межерова, очень его уважал. Он, значит, уважал Тихонова. Вот поэзия была как бы...
То есть таких романтиков.
Да, и у него, кстати, есть отсылы, что называется, есть, так скажем, завуалированные цитаты из того же Межерова, по-моему. Ой, сейчас я так ошибусь, страшно. Но, тем не менее, какая музыка была, какая музыка звучала из песни «На полную музыку сердца». Это цитата. И в первую очередь, это, конечно, была очень хорошая поэзия, в основном, так сказать, людей старшего поколения или фронтовиков. А потом уже были вот те самые дворы и те самые, и Сретенский в частности, где он познакомился с гитарой.
Ну да. И такой городской фольклор уже.
Городской фольклор. А потом появился, например, была Акуджава. Они немножко все параллельно шли. Не то, что параллельно, но Акуджава, он вообще... Это отдельная песня. Это вот совершенно какая-то песня. Это Галич отдельная песня тоже абсолютно. Потом уже чуть позже Высоцкий тоже совершенно отдельная песня. Это не... Их пытаются иногда в одну кучу как-то сгрести.
Но это
совершенно разные вещи.
Они в кучу это не совершенно... складываются.
Они не складываются в какую кучу. Они каждый по себе. И они шли вот такими, значит, не практически не пересекающимися дорогами.
Да, это совершенно отдельный поэтический мир такой.
Да.
А я бы еще, конечно, тут называл Павла Когана и вот этих...
Конечно.
Ну, и конечно. Вот этих вот нет, поэтов,
это,
погибших
это романтик, это Киплинг, соответственно.
Киплинг,
да, у отца самая, одна из самых первых песен, которую можно назвать песней, которая датируется 52-м годом, «Мадагаскар». «Осторожней, друг», ведь никто из нас здесь не был, «Торец на стороне Мадагаскар». Что он писал? Он писал в абсолютном флёре от произведений Киплинга.
Ну,
потому
да.
что где этот Мадагаскар находится и что там конкретно происходит, он абсолютно
понятия
не знал.
Не имел, наверное,
и совершенно
тогда.
Не понимал. И это было очень забавно, когда, допустим, там просто 30-летия спустя нас вызвали, мы были с дочерью в посольстве Мадагаскара, а у них, так как это маленькая, очень гордая страна, то у них каждый, вот кто там Чехов написал, значит, они сразу раз, у кого-то стихотворение появилось, они тут же раз, в сборники, в эти, значит, в такие большие фолианты, они сразу вписывают, вот такой-такой. И мы приехали туда, и был там еще Юрий Ряшенцев, да, отцовский друг,
однокурсник,
да. И потом была Свет Богдасарова, с которой тоже он учился
тоже
вместе, которая написала музыку, да, какую-то, значит, из каких-то взятых преджазованных вещей блюзовых. И мы на полном серьезе, значит, пытаясь как бы не как это у актеров называется, когда они ломаются поперек...
Не расколоться.
Расколоться, да. Пытаясь не расколоться, значит, на полном серьезе отвечали на вопрос, вот, а что он хотел сказать этой песней? И... Да дурь юношеская, в общем, с одной стороны, очень красивая, замечательная. Вот, но это совершенно было.
Это аналогично замечательная история, мне рассказывал Городницкий, как его награждал посол Сенегала.
Во-во-во,
да. За знаменитую песню, да, «Жена, да, французского посла».
А потом его знакомили с женой французского посла, да. Которая впала вообще, потому что она тут ни при чем.
И он всегда уверял, когда выступает, он комментирует, что это, в общем, чистый вымысел.
Нет, вы его не спрашивали, как его еще на могилу пригласили, человека, который написал «От злой тоски не матерись».
Нет.
Ну, на зоне. Его пригласили, показали могилу и просили выпить за этого человека, который... И он понял, что если он сейчас скажет, что это он написал, его убьют и закопают здесь же. Но это нет, это известные.
Еще такой вопрос. Спросил вот о предшественниках. А считал ли Висбор кого-то своим таким главным соперником?
На небо. Нет, никогда.
Совершенно не было.
Вы знаете, до такой степени любил творчество своих друзей, до такой степени всегда был первым пропагандистом и исполнителем их. И у него несколько концертов есть, посвященных своим друзьям. Он пришел туда, как Юрий Висбор, и все пришли слушать его песни. Но все слушали так, как он говорил о Киме, которому тогда не давали площадку, Черстановича, да? Юрия Черстановича, там, о Городницком, о Кукине, о Клячкине. Он перепел всех их песни, рассказывая, какие они гениальные, какие у него есть друзья. В этом отношении он был совершенно...
Совершенно ему такая творческая ревность,
не было никакой ревности. Нет.
Хорошо, а вот какие... Все-таки есть фигура в чем-то очень ему близкая, как мне кажется, это Высоцкий. Как бы, ну вот, стили разные.
Они полярные.
Они в чем-то полярные, но в чем-то в этом вот культе такого мужского начала, противодействия, противоборства обстоятельствам и так далее, тому подобное. Много близкого, не говоря о том, что воспели географически близкие. Да, один с Резинку, другой вон Мещанский. Какие их отношения? Какие-то связывали? Или наоборот... Разъединяли?
Нет, ничего не разъединяли. Я даже, когда делали... Во-первых, он написал одну из самых своих трагических песен «Спешу тебя волоть Садового кольца». И на самом деле это для него была работа, потому что это не был крик души. Это не было вот то, что вот он сел и написал. Он писал ее 2 года. Он не мог ее закончить. Серьезно? Он не мог ее для себя сформулировать долго. И при этом он не делал вот то, что я сейчас сяду и должен написать песню на память ушедшего Владимира Семеновича. Нет. Он очень искренне и точно, да, вот обозначил там все как бы и свои собственные отношения между собой.
Там вообще, мне кажется, извините, что я вас перебью, но там есть просто строчка, которая вобрала в себя, я невероятно много, вот теперь никто не хочет хотя бы умереть, лишь для того, чтобы вышел первый сборник. Это вот просто такой какой-то, так сказать, девиз поколения и его противопоставление следующим поколениям, которым действительно, это я очень люблю.
Нет, а то, что там, я сейчас дословно ее не вспомню, то, что многие самоутверждаются сейчас, строчка дословная, пытаясь обкусать ступни гиганта,
конечно. Конечно.
Вот в ней все выстроено.
Это образ Гоголя, который там возникает.
И там еще замечательное есть у отца, когда его на концерте на одном тоже вот из монологов, там на концерте спросили его отношение к Высоцкому. И опять дословно не помню, но очень хорошая фраза. Он вспомнил Эйнштейна, которого спросили, как он относится то ли к Шуберту, то ли к Шопену, то ли к Бетховену, что ли. Ну, в общем, к какому-то из классических... А он говорит, что к нему никак не надо относиться, надо как бы воспринять, отойти и помолчать. И вот, так сказать, как бы вот созерцать. То есть ничего
хорошо
не надо.
Сказано.
Не надо ни туда, ни сюда, ни плюс, ни минус. А надо... Это вот дословная фраза была, но она значительно более емкая и замечательная, чем я сейчас ее произнесла, но смысл такой.
Еще вот в связи с Высоцким, я вот еще хотел 2, что ли, наверное, вопроса задать. Вот Высоцкий терпеть не мог, когда его называли бардом, и когда его как-то причисляли, вот, присоединяли к КСП, клубу авторской песни. А как Юрий Ильич относился вот к тому, когда его вот к этой уже в ту пору большой довольно группе песенников таких самодеятельных как-то причисляли?
Нет, его замечательно это не относился. Нет, абсолютно не коробило. Нет. У него не было никаких разногласий. Я насчет Владимира Семеновича еще историю одну вспоминаю. Мама приехала в Санкт-Петербург, в Ленинград. Тогда, конечно, она опять-таки, на встречу в клуб «Восток». У него был небольшой концерт. И в этот же момент должен был прилететь Высоцкий. У него там был концерт в большом зале. И он не прилетел. По каким-то своим, значит, проблемам.
Причинам, да,
ну, известным, неизвестным. Mm-hmm. Говорить не будем. Mm-hmm. Это было, в общем, достаточно. Там 60 какой-то, 7-й, 8-й год. И, значит, маму просто вот практически на коленях умоляли. А мама безумно не любила выступать, она этого боялась.
Да?
Да-да-да, она не-не-не, она вообще не была, скажем, вот она абсолютная вещь в себе. Она не была никогда публичным человеком. Никогда. Она как страшный сон, говорит, до последних дней снился...
Такая артистичная, такая талантливая.
Еще раз говорю, до последних дней снилось, как она выходит на сцену Лужников. Это правда. Был один концерт в Лужниках, и у нее просто ком. Она говорит, я этот белый луч, у меня все шатается, я ничего не вижу, у меня кружится голова, и я не понимаю, где... В общем, короче, ее не то что упросили, потому что замена, не замена, невозможно уже людям там деньги, не деньги. В общем, короче, она пошла выступать вместо Высоцкого.
Угу.
Она говорит, я вышла. Сидят мужчины с рубленными лицами. А я там, мое дыхание, там что-то, такие мои, дрожа там. Это я говорю, пою две песни, на третьей песне они заплакали. Практически ползала, рыдала, и ушла она с какими-то грандиозными овациями. То есть ничто человеческое оказалось поклонником Высоцкого. Хотя поначалу
закону
они обалдели от того, что вдруг на место порвали парус. Вы что такая становится помеха, другие города. Ну вот. А потом он ей позвонил и сказал спасибо и пригласил на Таганку. Билетов было не достать.
Как здорово. Да. Да. И еще одно. Еще одно. Мы помним, мы знаем, что Высоцкий очень переживал, вот, что у него не было такого официального признания поэта. И в той поэтической среде, которая была его друзьями, там Евтушенко, Вознесенский и прочее, и такого признания в виде членства в Союзе писателей и прочее. Юрий Ильич, вот такие вот проблемы, такие комплексы терзали?
Нет. Потому что он не считал это дело... профессиональным своим делом написания песен. Я говорю, просто он иногда дышать не мог, если не напишет, и жить не мог. Просто именно по этой причине и писал. Я говорю, даже его, как сейчас заказуха такая, да, даже его заказные работы, они до такой степени удачны, что он их не мог не написать в результате. Не было никогда.
Понятно.
Никогда. Потому что у него была масса дел профессиональных, которыми он занимался, да?
А вот, Ань, вот теперь я еще так хочу повернуть наш разговор. Ведь как бы чистый лирик, вот такой какой-то гражданской, политической темы.
Нет.
Ну, гражданской, политической.
Расскажу.
Политической нет совсем. При том, что работал журналистом в «Поле», то есть жизнь, ее проблемы знал лучше Высоцкого, Галича, тех, то есть я называю тех поэтов, которые эту вот такую социальную реальность отражали в ее какой-то конфликтной сущности. Биография такая. Отец был арестован, расстрелян. При этом меня поразило в автобиографии, что он пишет, что он помнит крик матери, когда отца забирали, хотя ему там было вообще три года. Почему это все не отразилось в песнях? Осторожничал?
Нет. Это мне вот на этот вопрос, вот, то точно практически такой же. Я когда-то делала, как я называю, статья в обложке. Эта книжка получилась, называется «Здравствуй, здравствуй, я вернулся». Это про документальную работу как раз значит, отца. И есть такой документалист был, Самарий Маркович Зеликин, замечательный, в творческое объединение «Экран» он работал. И он мне тогда сказал, вот именно на это, он сказал, существует два вида людей. Одного человека интересует борьба человека с человеком. Это, как говорил Самарий Маркович, это про меня. Меня интересует социальный аспект, почему там рыбу не докладывают, почему там, значит, куда-то там...
В отдельных магазинах нет отдельной колбасы.
Да, да, там еще что-то и так далее. Это, почему там улов не тот, урожай не такой, здесь вот, портком на этот наехал. Вот. А есть люди, у которых существует борьба человека со стихией. Вот это был отец. Он был искренне предан этой своей борьбе, потому что его это искренне интересовало. Наверное, у всех есть свои прививки по поводу Может быть, отчасти, да, может быть, отчасти он уходил от этих
что-то
проблем.
Что-то, да, потому все-таки что... мне тоже кажется, что он уходил в эти горы, и вместе с тем в образе этих гор и противодействия человека стихии все-таки Конечно. Есть и образ противодействия человека власти, обстоятельствам, это тоже есть от содержания.
Знаете, как мне еще один документалист сказал, Миша Рыбаков, с которым он снимал документальное кино, за которое там все дико презирали и лупили, потому что называлось, оно абсолютно, сказали, что Висбор снял буржуазное кино, абсолютно западное, называется «Спуститься с Чигетто». Там нет ничего, кроме песни, по-моему, в исполнении Хампердинга и человека, который, мастер спорта, который надел на себя камеру и спускался с этого Чигетто, и безумно красивые картинки они сняли. И я тоже у Миши спрашивала, а как отец, какие у него отношения были с начальством? Он мне сказал фразу, он с начальством дела не имел. Ага. Вообще никакого.
Ну,
то есть практически его просто... И потом есть такая вещь, как... Ведь за что его больше всего ругали? За что он на 10 лет вылетел с телевидения, работал только на радио? Мало того, редакция его скрывала, он находил на подлодке. Его тут же отослали на месяца на 4 гулять. Потому что КГБшник был представлен и к квартире на Неглинке, и к маме, и так далее. А потом тут другая беда
с ним. Видите, какие тут
были? Нет, была. Но дело в том, что вещи. За что, да? Угу. За то, что невозможно... За то мы делаем ракеты, перекрывая Енисей, а также в области балета, мы впереди планеты всей. Вот это самая цитируемая строчка, которая есть вот впереди планеты всей или как-то по-другому. Просто потому, что его не за что было взять. Там же тоже не идиоты сидят, чтобы приписывать ему чуть ли не госизмену, правильно? Ну, так однако же это же сделали и сказали, вот эта песня, вот ай-яй-яй. Ну,
правильно.
И, кстати,
правильно,
приписывали Высоцкому.
А вот это другая интересная
и
вещь.
И написали это в статье чуть ли не «Советская Россия».
Конечно, потому что у него же, опять же, у Юрьевича считанное количество, а может быть, это единственное, таких вот сатирических песен. При этом в этой песне он продемонстрировал, какой
дикий
у него блестящий, какой у него блестящий сатирический дар.
Конечно.
Как он. Поэтому она и не связывалась с многими с именем Висбора.
Нет, однако ж за это вдруг у него сборник рассыпали. У него же первая пластинка.
Те, кому надо, знали, чья эта песня. Тань, ну а теперь еще я не могу вас не спросить о, конечно, его такой актерской ипостаси. Вот что это такое было для него? Это тоже было для него между делом? Потому что, ну, случай уникальный. Понятное дело, что в истории советского театра и кино бывали люди без профессионального образования, они становились великими актерами. Но тут и профессионального образования нету, и занимался он этим как бы между делом. А в историю кино вошел?
18 художественных фильмов, в которых отец снялся. При этом там могли быть эпизоды. Могли быть, я говорю, он феерически был удачлив в своих даже эпизодических ролях. Ну, попасть на первую картину, к Марлену Матвеевичу Хуцееву совершенно случайно. Кто-то где-то спел, ему нужен был вот человек на такой-то роль. Он его посмотрел, сказал, вот это. И после этого появилась песня в картине «Спокойно, дружище, спокойно». Она появилась после того. И это была дикая удача. И на самом деле...
То есть он его пригласил не ради того, чтобы он спел?
Нет, конечно, нет. Он искал типаж, и он его нашел.
Просто по фотопробам увидел.
Да, никаких фотопроб у отца не было.
Он пригласил туда. Этому самому.
Нет, кто-то ему сказал, что есть парень, который чудесно поет и еще замечательно выглядит. Он его пригласил, и отец пошел посмотреть, как он рассказывал человеку в глаза, кто над ним подшутил. Так жестоко, потому что он попал в какой-то мир богем, он никогда не пытался лицедействовать, то есть не хотел. Вот. И поэтому, когда он туда пришел и выяснил, что это все как бы на самом деле, но он эту роль прочувствовал. Он провел ее так через себя, что до сих пор, когда я пересматриваю, или мои дети сейчас пересматривают, или кто бы то ни было еще, это абсолютно достоверная, вот именно вообще картина совершенно великолепная.
Картина замечательная. Но эти роли, все-таки большинство ролей он как бы, так сказать, играл то, что называется, от себя.
Да.
Борман – это еще и перевоплощение.
Ой, и Борман – это отдельная песня. Его там
другой. Отдельный от него образ.
Да, самый популярный, самый этот. И он потом, как тоже Сухарев писал в одной из брошюр по поводу киноработы отца, что, значит, ему потом стали предлагать, это действительно так, и тому свидетель, звонили и предлагали роль там царей, сатрапов, убийц, каких-то палачей бесконечных, в общем, жутких людей. О чем это говорит? О том, что и эта роль ему удалась.
Да.
Вот что удивительно.
Единственное, что почему не сам озвучивал?
Там какие-то были, там то ли проблема, что он ускакал в горы, то ли еще чего-то. Озвучил, кстати, наш сосед Соловьев, актер, замечательный, да. И еще, мне кажется, это все-таки была, я точно не знаю, но это мое личное предположение, что все-таки образ, надо было их развести, Висбора и Бормана. Потому что все-таки, ну, конечно, отцовский голос мягкий.
Голос очень, да, и очень характерный, да, и всем характерный, знакомый.
Да, не хотелось, чтобы это было абсолютное вот такое созвучие. Все-таки хотелось, наверное, мне кажется, что это все-таки или Лиознова, или кто-то занимался.
Ну да, наверное.
Кто звуком занимался. Их надо было развести, потому что это обаятельный образ, с этим, значит, этим. Это никак не...
Озвучен превосходно, действительно. Да, в голосе, конечно, есть этот металл такой. Да. Все замечательно сделано. Но сыграно грандиозно.
Дыхание, утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей по такому случаю. Ты подожди, по такому случаю ты. Подожди, себя-то я самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Сколько лет все думаю, ну как же найти звезду мою? А звезда рюкзак за плечи и пошел. Звезда, рюкзак за плечи и пошел. Ты моя мелодия, ты вроде ты и вроде я, мой маяк у вечности на краю. Спросят люди вновь еще, ну как ты к нему относишься? А я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей, папа, по такому случаю ты подожди, по такому случаю ты подожди.
Ну вот, Танечка, а теперь я хочу, конечно, немного спросить о потомстве, потому что, ну, существует классическая, значит, истина, что на потомках гениев, там, или просто талантливых людей, очень одаренных людей, природа отдыхает, но здесь она не отдохнула, потому что у вас, на мой взгляд, замечательная совершенно дочь.
Я могу внучка. Взять на себя отдых природы. Нет, подождите, я вам сейчас скажу. Я совершенно... Мне это, кстати, очень нравится, потому что единственное, что я могу делать, это в последнее время, это говорить, потому что я 25 лет работаю в прямом эфире, а у нас, знаете, 4 секунды паузы, ну вот сам радищик. Это брак по звуку, и, значит, сбегается вся служба, значит, технических работников. Что касается... Меня брали интервью по поводу папы, потом стали брать интервью по поводу детей. Это прекрасно. То есть я так, а я такой общий рассказчик. Но я, слава богу, от отца передалось некое баечное мышление, поэтому я за всеми все подбираю, подгребаю, все это как бы в такие мелкие устные рассказы воспроизвожу и помогает в жизни.
Ну, дети, обдвое, не только Варя, но и сын замечательно музыкальный, одаренный человек.
Они оба актеры вообще по образованию.
И оба актеры по образованию, да, это я знаю. Вот что такое для них дед?
Ой, ужасно, ужасно то, что не совсем, как бы, ну вот Варька полтора года. Мне кажется, он был бы дедом, ну, то есть это даже не кажется. Он был бы просто великолепным дедом. Это просто... Это ужасная потеря, для них потеря. Но как можем? То есть моя задача... То есть не то, что задача, да, я сижу и так думаю задачу. Да нет, ничего подобного. Я пыталась все-таки какой-то отцовский метод воплотить хоть в каком-то воспитании. Опять-таки это все очень условное и большое. Значит, взял и стал воспитывать. Ничего подобного. Но просто не навязывать ничего. Ничего не навязывать. Вот из интервью своей дочери недавно я узнала, что... Из интервью. Что... Она когда-то, значит, там ей там лет, не знаю, 12-13-14 было, она попала на концерт и увидела, значит, в исполнении там проекта «Песни нашего века», замечательные там песни, она что-то записывала, это. Потом она ко мне подошла и спросила: «Мама, где мне эти песни взять?» Я говорю: «А что тут брать? Вот это песни твоего дедушки». Угу. Вот, потому что...
А до этого она, как что, была с ними так...
Ну, как
не сильно знакома.
Еще раз говорю, Я им никогда ничего не приказывала, не ставила специально. Угу. Всегда нужен был какой-то интерес. Единственное, что когда они запилили пластинку Черсаныча, Юлия Черсаныча Кима, просто напрочь запилили виниловый диск, и я звонила Юлию Черсанычу и говорила: «Юрий Черсаныч, я вас слышать больше не могу. Я вас очень люблю, но я совершенно не могу. Уже рыбы китая, фантастика, романтика, нечаянно, негаданно, я уже не могу». Вот. И когда Юра взял, значит, Юрий Висбор, я сказала: «Нет, сыночек, это попозже, чтобы...» Значит, ну, это шутки, конечно, все. Но на самом деле, когда приходят друзья, какие-то песни поются, да, ребенок спрашивает: «Так что это?» Да, тогда ему это говорится. Если ему это интересно. Если ему это неинтересно, я не смогу этого сделать. А сказать: «Вот, слушай, это песня твоего деда, он такой был замечательный, и вот такой-то», тоже не канает. Значит, фильмы все они просмотрели уже в очень сознательном возрасте. Специально они для себя их скачивают, они их смотрят, и они находят в них какую-то уникальность. Опять-таки, там, Борман появляется там в 6-й серии, ну, надо же все подряд посмотреть. Так же неинтересно сразу 6-й начинать. И каждый раз одна и та же история. Вообще, на этих фильмах залипаешь, вот.
Залипаешь.
Я боюсь, я когда в программе смотрю, я думаю, это 12 часов из жизни дало, не могу переключить.
Каждый из нас, наверное, может говорить о своем личном рекорде, сколько раз он пересмотрел.
Да, поэтому никто ничего не навязывал, а потом уже, ну, слава богу, бабушка еще была жива.
Между прочим, действительно, они поют-то, замечательнее всего они поют именно песни Висбора и Якушева.
Конечно, но это потом это было уже такое, я бы сказала... Ну, опять сейчас скажу, чушь собачья, маркетинговый ход, но потому что, мало того, что там такой великий материал, мне некоторые песни, которые мне, например, вдруг захотелось исполнить там, да, хотя я не профессионал и никогда им не буду.
Ну, просто... вы поете, между прочим,
да, я пою, да, ну, я услышала первый раз от сына или от дочери, то есть не первый, вот я знаю, что в дисках они есть, и вдруг они их как-то по-особенному поют. И я так думаю: ой, как интересно, ой, я тоже так хочу. Вот. Такое уже сейчас как сообщающиеся сосуды получается.
Ну и сейчас это уже какой-то цикл весь такой, да, весь, по сути дела.
И они делают для...
Спели песни.
Для сохранения памяти значительно больше, нежели делаю я. Сейчас уже, потому что они работают на свою аудиторию.
Конечно.
Вы знаете, что те песни, которые они начали когда-то петь, они сначала вдвоем выступали, сейчас у каждого свой там отдельные коллективы, они когда стали петь, то им просто их же друзья говорили: «Слушай, что за девочка написала?» Они сначала думали, что песни мамы написала Варя.
Ну, понятно.
Потому что это до такой степени сейчас...
Нет, конечно, они открыли какое-то совершенно новое их звучание, при этом совершенно не в противоход с тем, что в них...
Да, иногда в противоход и очень классно.
И все равно они открывают все-таки именно эти песни, а не то, что они как бы в этих песнях выпячивают там себя и свои там вокальные и музыкальные данные. Обидно было, когда Варя на «Голосе» потерпела...
Боже, сохрани! Денег заплатить, памятник всем поставить. Лично.
Серьезно?
Ну, конечно. Ну, слушайте, такую промоушен, такую рекламу, которую получила Варвара, и такую чудовищную популярность. Мы ее вообще, ни она, ни я, мы совершенно просто не ожидали. Я вообще в этот момент в Америке была. На меня эта волна Варвариной славы упала, значит. И я как человек достаточно скромный все-таки. Я совершенно не знала, к этому относиться, правда. И она не знала. И уже просто, мало того, она там какое-то время, потому что поначалу что наш брат-журналист замечательный делает, да, особенно нынешний, они пытаются догнать и спросить про скандал. Нужен скандал, нужен скандал. И вот они ее пытались все время развертеть на то, что вот все, значит, жюри, голосы все они такие жуткие, они не поняли ее там шикарной души. Да нет, они все чудесные. Они прекрасные, они имеют всю свою аудиторию. Они, ну, мало того, что Градский просто кумир всегда был и будет. Он просто, а он автоматически не мог повернуться, потому что это не его формат
излучения. Ну, он, кстати, и очень по-своему логично и убедительно объяснил. Вот то,
да,
что
ну,
он,
достаточно
то,
степени,
что он не повернулся. Да. Самое замечательное, как она уходила. Она уходила, было видно, что это не какой-то, ну, так сказать, как... это самая маска, которую надела. Она была искренна.
Из поражения сделать триумф. Да, слушайте, да, это да. Высокое это вообще да, просто. Да, 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 да. Но она этого не хотела, и поэтому она долгое время от журналистов скрывалась. Но, уверяю вас, только что ленивый не звонил, и сейчас вот из наших очень известных продюсеров и очень известных там студий, звукозаписывающих, продюсерских компаний. Поэтому и очень аккуратно, мне очень нравится, как она себя ведет, я очень ей горжусь. И сыном тоже, который сделал тоже великолепный проект и с авторской песней, с использованием песен деда. Они...
И все-таки напоследок вернемся к деду, как вы говорите. И все-таки, вот при том, что счастливо так Висбор продолжился во внуках, и доска эта мемориальная, все-таки нет такой боязни, что ну, в каком-то будущем поколении забудут? Перестану
нет,
слушать.
Нет. Слушать не знаю, а петь точно не перестану. Угу. Это просто, я говорю, что в тот или иной момент какая-то песня, вот у отца был уникальный дар попадать своими, может быть, не вполне причесанными стихами, да, может быть, не вполне, но именно вот совместный сгусток музыки и поэзии, который попадает человеку в душу. И это не одно поколение, это третье поколение, а то и четвертое, да, уже перетекает. Потому что это очень человеческие вещи. Это такая банальная, сейчас скажу, любовь, дружба, да, я не знаю, там, свет, небо, горы, море, песни, стихия, природа. Вот это все, что составляет нашу жизнь. Нашу духовную жизнь.
Да.
Не вот эта наша суета, там бым-бым-бым, да. А вот именно духовную жизнь, мне кажется, это будет, на мой взгляд, есть задатки вечности.
Тань, спасибо, это было замечательно. Искренно.
Спасибо вам.
Интересно. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Юрию Висбору. Личности воистину легендарной. В гостях у нас была его дочь, журналист Татьяна Висбор. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
А Владик Коп подался в городок Сидней, где океан, балет и выпивка с утра, где нет, конечно, ни саней, ни трудодней, но также нету ни кола и ни двора. Ну, кол-то ладно, не об этом разговор. Дай бог, чтоб Владик там поднакопил деньжат. Но где найдет он старый срединский наш двор? Вот это жаль, вот это правда, очень жаль. Ну что же каждый выбрал веру и житье? Полсотни игру смерти выиграв подряд. И лишь майор десантных войск НН Зитьев лежит простреленный под городом Герат. Лежит простреленный под городом Герат. Отставить крики, тихо, Сретенка, не плачь. Мы стали все твоею общей судьбой. Те, кто был втянут в этот несерьезный матч, и кто повязан стал веревкой бельевой. И кто повязан стал веревкой бельевой. Да, уходит наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. Словно полужесткие крепления или радиолы во дворах.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод...
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящий ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.